მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. После митингов против коррупции 26 марта только в столичной полиции оказались более 1000 человек, в два раза больше, чем после событий на Болотной в 2012 году. По всей России пострадавших, попавших в полицию, больше 1500. Среди них не только активные участники митингов, но и несовершеннолетние, студенты, просто очевидцы, даже журналисты. И суды сейчас истово выполняют указания Владимира Путина о том, чтобы все, кто якобы выходит за рамки закона, должны понести наказание в соответствии с законодательством. Кого же сажают и штрафуют? Посмотрим.
Ну вот я иду по площади, меня хватает со спины, тащит в автозак, по пути пинают два раза в живот. У меня гастрит, между прочим, достаточно больно. В автозаке мы провели около 3 часов. До 8 часов лично я оформлял протоколы, спал на полу в отделении. До 8 утра, да.
Я должен буду явиться завтра в суд. Вот, и в том числе выдали мой иностранный паспорт, который они все это время удерживали, я полагаю, на незаконных основаниях, и регистрацию.
Последние 2 дня сидел в ОВД Лефортово. Вот, нас там кормили. Я сейчас продемонстрирую. В первый день нам дали вот такие замечательные сухпайки. Это, собственно, на день на одного человека. Видим, что годен он до 14.08.16 года. Что было, мягко говоря, не вчера, не позавчера, а давно. Вот, смотрим, что находится в таком же, вот там запечатано, как вы видели, вот, в таком же открытом комплекте. Это питание на день на одного человека. Здесь вот такие 4 пакетика, галеты, все. Там еще где-то был чай, потерялся чай. 1 пакетик. Вот. Такую штуку нужно заваривать кипятком. Кипяток мы просили, нам дали за 2 дня 1 раз, 1 чайник. У нас стал болеть живот. Мы вызывали скорую, Андрея сегодня увезли на скорой. Согласно протоколам, задержали меня на Пушкинской площади в 19.10, ну, реально примерно часа в 4. Вот. А доставили в ОВД Лефортово в 18.00. То есть задержали на Пушкинской площади меня на час 10 позже, чем доставили. Мне сейчас меняются 2 статьи. 19.3 – противодействие законным требованиям сотрудника полиции. 20.2 – нарушение порядка проведения митингов и акций.
Ну, вот такие симпатичные молодые люди. Мы, собственно, и поговорим о том, что сейчас происходит с теми, кто попадает в суды и кем занимаются товарищи из Следственного комитета. С нами сегодня будут политики Лев Шлосберг, Дмитрий Семенов, правозащитник Сергей Шаров-Делане, правозащитник Игорь Каляпин, член Совета по правам человека при президенте, экологи Софья Русова и Евгений Витишко к нам едет в студию. Давайте поговорим о том, как же можно погасить волну вот этих репрессий. Добрый вечер. Давайте, Сергей Шаров-Делане, собственно, начнем. Как вот вы видите эту картину? Собственно, вы, так понимаю, от Руси сидящей тоже посмотрели все вот живьем.
Ну, мы посмотрели живьем. Мы же в созданном таком совместном штабе по помощи задержанным работали всю ночь. Тоже абсолютно всю ночь. Там это ОВД-Инфо, это Русь сидящая, прогрессивное право, волонтеры, адвокаты и юристы участвовали в этом деле. 1030 человек, это полная статистика на сегодняшний день, 1030 человек задержанных по городу Москве, из них более 200 человек, точную цифру не скажем, чуть более 200 человек было задержано на ночь или на сутки или на 2 суток в ОВД, то есть вот ночевали в ОВД, то есть те, которых должны были отсудить в первые 2 суток. Но тут оказалось, что если мы захлебнулись защитой в ОВД, у нас не хватило рук и сил защитить всех, в каждое ОВД прислать по защитнику, мы закрыли только 30 из 46.
Это рекорд. Возили же бог знает куда, метрогородок, да. Никогда туда не возили.
Вы знаете, ну мы рассчитывали, у нас никогда не было больше 15 ОВД, мы заготовились на 25, оказалось, 46. 46 мы закрыть не смогли, закрыли около 30 с лишним. Вот. Но зато на следующий день суды заглянул в Тверской суд, потому что из вот этих 200 человек, из которых должны были 180 с лишним судить в Тверском суде, Тверской суд за 2 дня сумел пропустить только около 60 человек. И на этом дело закончилось, людей пришлось выпускать, потому что 48 часов истекло.
Суды, ну, конечно, слава богу, что, значит, выпускают.
Да, нет, ну,
уже хорошо.
Да, конечно, конечно, конечно. Потому что из тех, что были судились вот эти первые два дня, у нас всего 5 человек, которые не получили арест. Не получили арест, хотя статья позволяла сделать арест 19.3. Всего 5 человек, которых удалось отбить там на штраф 1000 рублей.
Угу. Вот. То есть установка у судов, в общем, сажать.
Абсолютно однозначная установка сажать. Более того, судьи многие консультируются по телефону с верхами. Насколько, сколько давать?
То есть это просто видно?
Сегодня уже судят тех, кто по 20.2 вот по этой статье, она не арестная, пока что идет. Пока что, я говорю, потому что у нас есть точка 20, точка 2, часть 6, которая тоже арестная. Она еще пока стоит вот не под... Мы знаем, что у нас впереди так не предстоит. И люди с такими протоколами есть. Вот. И сегодня, ну так, штрафы от 10 до 20 тысяч рублей во всем диапазоне этой статьи они гуляют.
Софья, я знаю, что Яблоко вот не участвовало в самой акции как организация, но не знаю уж, как вы как эколог там на это смотрите. Но я так понимаю, что яблочники оказали помощь уже вот после акции, да?
Ну, я бы хотела, как раз я представитель экологической организации по Северному Кавказу, экологической вахты, и наши активисты занимались помощью непосредственно в Краснодаре, uh-huh. и в Сочи, и в других частях Краснодарского края, потому что, как известно, Кубань, она всегда отличается очень жесткими задержаниями. Жестким...
Ну, вот наших журналистов только что там били.
Да, и... да, и это тоже один из признаков
причем
отношения
понятно,
к прессе.
Понятно, кто, поскольку там бесследно исчезли, а потом часть вещей, которые были отобраны, подкинули обратно в гостиницу.
Ну, Северный Кавказ на первом месте, на втором это Кубань по жесткости отношения вообще и по поведению правоохранительных органов. Вчера дали активисту Виталию Неберидзе из 8 суток. Но, кстати, у него, видимо, я с ним переписывалась, неплохие условия, потому что у него есть интернет, по крайней мере, и не так плохо кормят, потому что многие краснодарские активисты жаловались на то, что невозможно ни есть, ни пить.
Да
не
вот тут сухпайки-то какие показали, ужас.
Во многих УВД и этого не было.
Uh-huh. Возможно. Uh-huh. И поэтому, конечно, мы стараемся, я стараюсь быть на связи с нашими товарищами, которые вышли на акцию в Краснодарском крае. Что касается партии «Яблоко», непосредственно вашего вопроса. Я знаю, что у нас многие очень люди вышли, именно представители региональных отделений вышли на акции. Но руководство, как вы знаете, партии не вышло на эти протестные мероприятия, чем вызвало, безусловно, достаточно много критики, возмущений и обсуждений, потому что реакция последовала несколько запоздалая. И вы знаете, что Федеральный совет партии прошел, ну, вы следили наверняка под лозунгом «Надо, наконец, повернуться лицом к человеку». Вот как раз такая возможность есть сейчас и была непосредственно 26-го.
А вот у нас Лев Шлосберг сейчас, член политкомитета партии «Яблоко» по телефону из Пскова, оторвался от сессии законодательного собрания. Лев, была ли вашей партии допущена политическая ошибка, что вы не присоединились к акции, которую организовывал Алексей Навальный?
Михаил, добрый вечер. И слушатели, добрый вечер. Я не считаю, что «Яблоко» не присоединилось к акции. Акция прошла по всей стране без единого партийного бренда. Во всяком случае, из того, что я видел на фотографиях и на видео, я не встречал партийных символов. Я не могу обобщать за всю Россию, но могу сказать, что среди трех инициаторов этого митинга в Пскове, член бюро регионального совета «Яблоко», это высший руководящий орган регионального отделения, мы помогаем инициаторам с решением правовых вопросов, в том числе с обжалованием отказа в согласовании этого митинга в суде. Мы направлен также запрос прокурору Псковской области с требованием принять меры реагирования в связи с очевидным неисполнением должностными лицами администрации области своих обязанностей по согласованию этого публичного мероприятия. Поэтому я не могу сказать, что «Яблоко» не участвовало. Я считаю, что многие люди достаточно простым образом воспринимают участие либо неучастие партии. Есть флаги, значит партия участвует. Нет флагов, значит партия не участвует. Это не так.
Угу. Ну, то есть вы антикоррупционную эту борьбу, в общем, поддерживаете?
Полностью. Да.
Хорошо, оставайтесь пока с нами. У нас еще Дмитрий Семенов из Чебоксар на линии тоже по скайпу. У Дмитрия есть богатый теперь опыт общения в суде. Очень интересно, вчера в Фейсбуке рассказывал. Там действительно происходят какие-то уникальные просто события. Дмитрий, если можно, расскажите, что у вас в Чебоксарах.
Да, добрый вечер. У нас в отличие от Москвы и других регионов, где задержания происходили непосредственно в день проведения акции, у нас было все спокойно 26 марта, несмотря на то, что местная администрация не согласовала это мероприятие изначально. Задержания у нас начались, даже не задержания, а вызов активистов по повестке в полицию начался вот со вторника. Во вторник ряд активистов были приглашены в отдел полиции, которые, по мнению правоохранительных органов, являлись организаторами этого мероприятия. И на них были составлены административные протоколы по статье 19.3 «Неповиновение сотрудникам полиции». Вот. И, соответственно, вчера был суд над активистом «Открытой России» Юрием Сидоровым. И защита заявила ряд свидетелей, которые также были участниками этого митинга, которые должны были, собственно, подтвердить, что ни о каких законных требованиях сотрудников полиции, ни о каком неповиновении этим требованиям не могло быть речи. И самое интересное началось, когда большую часть свидетелей защиты полиция задержала, собственно, прямо в здании суда, не объяснив никаких причин и под угрозой применения физической силы. И на них также были составлены протоколы по статье 19.3.
Ну, то есть, в общем, видите, уже такая новость, да, что в суд приходит человек в качестве свидетеля, и вот тут же начинают оформлять. Я к Игорю Каляпину обращусь, члену Совета по правам человека при президенте. Он у нас тоже по скайпу из Нижнего Новгорода. Игорь, добрый вечер. Что у вас, собственно, и какова реакция вашей и ваших коллег вот на происходящее?
У нас здесь тоже, я считаю, что уникальная ситуация. У нас была, во-первых, совершенно безобразная, провокационная ситуация с отказом в согласовании митинга. Сначала митинг согласовали, потом город-администрация отозвала это свое согласование, отозвала, да, что вообще законом не предусмотрено. И отказала, сославшись на то, что все площадки, все их 9 в городе определено, предназначенные для проведения массовых мероприятий, все якобы заняты. Забегая вперед, скажу, что все площадки на самом деле в этот день оказались свободными. Но вот дальше ситуация тоже развивалась по, на мой взгляд, очень уникальному сценарию. И, наверное, это хотелось бы отметить. Дело в том, что несмотря на то, что люди на митинг пришли, и людей было для Нижнего Новгорода достаточно много, было там, наверное, чуть больше 2000 человек. И полиция проводила задержания, в общей сложности около 40 человек было задержано, там чуть больше 40. Мы не увидели ни одного случая применения физической силы. Ни одного. И, опять же, мы не увидели, это не значит, что я сомневаюсь в том, что, может быть, это где-то и было, но я не видел. Этого не было. У нас вышла целая бригада наблюдателей. Там после того, как были задержаны организаторы этого митинга, митинг превратился там в такое стихийное шествие по всему центру города с заходом в Кремль в том числе. Полиция это все сопровождала. Не было ни одного, на мой взгляд, эксцесса, связанного, ну, вот, с нашей непосредственной деятельностью, с применением там насилия, жестокости, пыток и так далее. Что касается судов, которые потом проходили, ну, они, насколько я понимаю, по всей стране проходят по одному сценарию. То есть, во-первых, пишутся рапорта и протоколы под копирку. То есть, вот тот сюжет, который мы видели в начале, он очень показателен. То есть, человека задерживают в 19.10, да, по протоколу его там задержали раньше. То есть это нормально, это вот все естественно. То есть сидит некий грамотный сотрудник ОМОН, который чего-то умеет писать, и пишет под копирку десятки одинаковых рапортов, потом на их основании составляются протоколы и так далее, и так далее. То есть никто это в суде не проверяет, ходатайства о вызове свидетелей не удовлетворяются, ходатайство о приобщении каких-то документов не удовлетворяются, то есть суды ничего исследовать не хотят, суды верят милиционерам на слово. Это, насколько я понимаю, ситуация стандартная, но и у нас, в общем, примерно так же это происходило.
Игорь, скажите, пожалуйста, вот сам Совет по правам человека, там часть членов сделала заявление с осуждением, так сказать, этих действий полиции и власти, а председатель ваш вместе с одним из членов носил печеньки там ОМОНовцу, который при странных обстоятельствах получил травму. Все-таки как большинство-то какую позицию занимает? Есть у вас информация?
Да, есть информация. Там жаркие дебаты идут последние там сутки, да, и до сих пор продолжаются. Вот. Ну, смотрите, то есть то, что Михаил Александрович там с коллегой Кабановым поехали чай пить с ОМОНовцем, это, я полагаю, их личное дело. Проблема была в том, что это было преподано как некая позиция совета, там, и так далее, и так далее. Я считаю, что, конечно, Федотову как человеку публичному и как человеку, который, безусловно, ассоциируется с президентским советом, делать вот такие символические вещи, наверное, не стоило. Вот, но это, в конце концов, его личное дело. Вот. Что касается позиции совета, она следующая. У нас есть общая позиция у всех, насколько я понимаю, без исключения членов совета. Есть позиция, что, безусловно, власти в Москве, как и в очень многих других городах России, совершенно необоснованно, без всяких законных на то оснований, отказали в согласовании. Власти не выполнили своей обязанности постараться создать условия для проведения мероприятия, а не для отказа. Это общая позиция. Ну, а дальше часть членов совета, там примерно половина, считают, что несмотря на запрет, точнее, не на запрет, а на отсутствие согласования, ну, мы понимаем, о чем идет речь, полиция, тем не менее, не имела права проводить задержания людей только за то, что они вышли на мирную акцию. Эту позицию разделяет, ну вот, насколько я знаю, там 24 человека вот на тот момент, когда я ушел там с этой рассылки.
Ну, давайте мы еще к этой теме вернемся. Все-таки важна, конечно, и политическая оценка. 4 дня власть молчала по этому поводу. И, наконец, Владимир Путин решил вдруг все-таки высказаться, находясь на Арктическом форуме, по вопросу о, собственно, происходивших 26 числа антикоррупционных акциях. Послушаем и обсудим.
Мы последовательно выступаем за борьбу с коррупцией, которая является достаточно серьезной проблемой и для нас, кстати говоря, в последнее время меньше, и судя в том числе по опросам общественного мнения, ну и для других стран. Это актуально, и мы это делаем. И люди в стране это видят. Единственное, что я считаю неправильным, если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент, не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене, в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны. И все должны действовать в ходе политических процессов в рамках закона. Все, кто выходят за рамки этого закона, должны нести наказание в соответствии с российским законодательством. Этот инструмент использовался в начале так называемой арабской весны. Мы очень хорошо знаем также, что это было одним из побудительных мотивов и поводов на государственного переворота на Украине. В какой хаос погрузили эти события на нашего соседа, на Украину, мы тоже хорошо знаем.
Ну что ж, вопрос Льву Шлосбергу, который, я знаю, спешит к законодательной деятельности. Лев, собственно, как вы оцените выступление Владимира Путина? Ведь из него, получается, можно сделать такой вывод, что бороться с коррупцией опасно, поскольку будет там и арабская весна, и вот этот мифический государственный переворот, и хаос, и бог знает что. Ну, в общем, так попугивает Владимир Владимирович Путин.
Самое главное, что следует из выступления Путина, это вынужденная реакция. Ситуации, когда не отреагировать, глава государства уже не мог. То есть общественное возмущение заставило Путина думать о реагировании. И это, безусловно, результат масштаба акции 26 числа, чтобы об этом не говорили другие официальные лица, и чтобы об этом не говорила официальная пресса. Это первое. Второе. Владимир Владимирович сказал неправду. На самом деле коррупция в нашей стране растет. Растет в геометрической прогрессии. Это подтверждает официальная статистика правоохранительных органов. И более того, это подтверждает официальное телевидение. То, что мы в течение последнего года видим в шкафах, чемоданах, других упаковках, потрясает воображение людей. И более того, есть такое впечатление, что общество уже не удивится ничему. То есть ни одной квартире, ни одному скрытому дому, ни одному чемодану, ни одному масштабу взятки предел восприятия уже, можно сказать, пройден. И цифры перестали восприниматься как реальные. Говорить на этом фоне о том, что коррупция в нашей стране сокращается, может либо человек, который понимает, что он говорит неправду, либо человек, который не владеет ситуацией в стране. Что касается угроз или не угроз со стороны Путина. Путин, безусловно, своей фразой, своей оценкой поддержал действия и правоохранительной, и судебной системы. Поэтому нужно понять, безусловно, это все понимают, что ситуация коллапса, когда массово госорганы и муниципальные органы, в зависимости от того, какое законодательство действует в регионе, либо отказывали в проведении акции, либо не давали согласования, что по сути одно и то же, это сознательно созданная, искусственная и провокационная ситуация. То есть ситуация нарушения законодательства, она спроектирована и создана специально для того, чтобы в дальнейшем предпринять силовые действия. Уже перестали вспоминать про 31-ю статью Конституции, что граждане России имеют право мирно проводить публичные мероприятия там, где они сочтут нужным. И, по сути, процесс согласования изначально по Конституции должен носить уведомительный характер. А он перешел уже в совершенно другую стадию. Поэтому я могу сказать, что и по ситуации в Псковской области мы видим, как администрация области, а у нас именно администрация региона имеет право на согласование публичных мероприятий в столичном городе и в другом крупном городе Великие Луки, создает все условия для того, чтобы люди выходили на несогласованную акцию. В дальнейшем уже вопрос судебной оценки, которая не завершена. В Пскове сегодня состоялось первое заседание по процессу, где организаторы публичного мероприятия оспаривают отказ администрации. 3 апреля процесс будет продолжен. По протоколам 6 задержанных административных дел пока в судах не было. То есть, очевидно, все ждут, чем завершится основной процесс в городском суде, а после этого уже будут мировые суды давать оценку. Но что касается Путина, возвращаясь к нему, то, что он сказал о недопустимости взаимосвязи между политическими процессами и борьбой с коррупцией, этого вообще не может быть. То есть если российское государство борется с коррупцией, это не политический процесс. А если люди, которые выступают критикой российского государства, в том числе критикой Путина и Медведева, борются с коррупцией, то это политический пиар. Это знакомый прием. Он на самом деле уходит корнями в совсем еще недавнее советское прошлое, когда любые попытки критики власти системной воспринимается как действие, производимое из иных мотивов. То есть вот вы боретесь за власть, поэтому вы боретесь с коррупцией. Это полное смещение понятий, при этом совершенно сознательное смещение понятий. Но я хочу сказать, что одна из главных задач оппозиции в любой стране – это бороться с коррупцией, и это часть естественной оппозиционной деятельности. Да, открытая, публичная, в том числе на улицах, борьба с коррупцией – это и есть работа оппозиции. Если Владимир Владимирович решил, что деятельность фракции Компартии, Справедливой России и ЛДПР в Государственной Думе – это оппозиция, он ошибся. Он, очевидно, давно не видел перед собой реальную оппозицию. Вот события 26 марта показали Путину, что есть реальная оппозиция. И, кстати говоря, вот эта пауза, которая возникла в оценке событий 26 марта, у властей в том числе, на мой взгляд, по моему мнению, она связана с тем, что акция, которая ожидалась и подавалась в том числе организаторами, как акция против лидера партии «Единая Россия» и премьер-министра Медведева, в действительности стала акцией против Путина в первую очередь. Об этом говорят лозунги, которые звучали в этот день, об этом говорят вся и стилистика выступлений, и содержание выступлений. Люди не разделяют Путина и Медведева. Это совершенно естественно. И то, что акция, которая может быть при своем зарождении воспринималась как пиар-фильма, вышедшего в свет в интернете, в итоге стала консолидированной и очень громкой акцией против главы государства и, собственно говоря, главы всей властной системы в России, это вызвало шок, который длился несколько дней. И, собственно говоря, с вершины этой пирамиды 4 дня спустя раздался одинокий голос Владимира Владимировича, который вынужден был давать ту или иную оценку, постаравшись дискредитировать оппозицию и фактически дезавуировать ее реальные цели. Я думаю, что в этой части его высказывание абсолютно не достигло успеха. Более того, оно будет вызывать критику общества, потому что люди знают, с какими мыслями и против чего, и за что они выходили на улицу.
Я не могу не задать короткий вопрос на прощание. Ваш лидер Григорий Явлинский сделал сегодня заявление, где в частности он говорит, что нужно допустить к участию в выборах всех значимых для общества кандидатов, в том числе и Алексея Навального. Значит ли это, что «Яблоко» теперь будет действовать совместно с Алексеем Навальным? Собственно, его лидерство признали уже многие другие политики и, так сказать, тот же Каспаров, например, так сказать, и другие. Вот как вы видите здесь этот вопрос?
Я вижу этот вопрос очень просто. В свободной стране все политики, все граждане, желающие участвовать в выборах президента, по одинаково для всех установленной процедуре выходят на выборы президента, и общество, избиратели решают, кто будет президентом. Соответственно, легитимными выборы президента, в том числе в России, могут считаться только в том случае, если все люди, имеющие значительную общественную поддержку, участвуют в президентских выборах. Если хотя бы один человек из этих политиков не принимает участие в президентских выборах, то избранный президент в общественном восприятии не будет легитимным. Вне зависимости от того, какая будет явка и какими способами она будет достигнута, и какой процент будет показан победителем в первом или втором туре. Сейчас в целом в обществе зреет очень важный процесс, это процесс консолидации вокруг понимания, что если выборы являются по форме своей организации нелегитимными, то легитимность избранного первого лица государства будет под сомнением. В 2000 году, в 2004 году, в 2008 году, в 2012 году это власти России не волновало абсолютно. Уровень фальсификации их не заботил. Сколько будет вброшено, вписано, переписано, сожжено и докинуто, их не волновало вообще. У них были плановые задания. 65-70%, не меньше, иначе все. Сейчас ситуация изменилась. Ситуация общественного кризиса, экономического кризиса, внешнеполитического кризиса. Власти не могут сделать вид, что им абсолютно все равно, каким способом будет избран президент России. И это большое достижение российского общества, но это, кстати говоря, совершенно не означает, что власти пойдут на легитимные президентские выборы. Но им пришлось, во всяком случае, сейчас об этом задуматься, и все политические силы сейчас об этом говорят.
Спасибо. Лев Шлосберг был в эфире «Радио Свобода». Но что, Сергей Шаров, Дилана рвался уже в эфир, я чувствую, что нужен комментарий тоже.
Да, но мне хотелось бы сделать комментарий сразу к трем пунктам.
Давайте.
Первое, к визиту председателя ЕСПЧ Николая Федотова к этому ОМОНовцу Гаврилову. Дело в том, что ОМОНовец Гаврилов человек не случайный. Это тот самый уже свидетель по делу Ивана Непомнящих, который засвидетельствовал против него в суде. Так что это не случайная фигура и такой профессиональный терпило, как можно сказать, таким на жаргоне. Вот. И уж к нему-то ходить пить чай, ну, можно было выяснить, кто это такой. Это стыдно просто. Просто стыдно. Второе, что я хотел сказать, что очень мне было очень приятно увидеть вот что. Сколько людей откликнулось, просто простых людей, самых обычных москвичей, откликнулось на необходимость помочь людям, оказавшимся в ОВД, потому что огромное количество волонтеров звонило сами, мы готовы приехать.
Оплатили адвокатов.
Но адвокаты — это отдельная песня. Адвокаты оплачиваются. У нас есть такой кошелек знаменитый Гозный, который мы...
Но люди много, да, много туда внесли.
Да. Но вот сейчас просто в этот момент люди звонили, мы их всех переправляли в движение «Солидарность», которое организовало, которое взяло на себя чисто организационные функции, вот как вот... Ну, диспетчерские во многом функции, чтобы эти волонтеры попали в нужные ОВД, где кто есть, и это бы всю ночь тоже продолжалось, и очень было приятно, как люди так солидарно действовали. Ну, а последнее, что я могу сказать, ну, я вообще, вот я сейчас слушал Шлосберга, и я не понимаю, в какой... Мы живем, видимо, в разных странах.
Но вы пессимист, я знаю, вы в эти выборы вообще не верите, как в механизм...
Нет, я просто... Мы живем в разных странах. Он видит страну, которая не существует в природе.
Но он видит будущее этой страны.
Нет, я тоже его вижу, но только вот к нему этим путем нельзя дойти.
Хорошо, давайте мы Дмитрия Семенова спросим, что там видно из Чебоксар. После заявления Путина, после 26 числа, вы все-таки в политике участвуете тоже не первый день. Каково ваше мнение?
Да, смотрите, вот заявление Путина, оно вот из той же серии вот заезженных пластинок, которую мы слышим уже не первый год. Вот человек 18-й год уже у власти фактически, и все одна и та же пластинка о том, что мы боремся с коррупцией, у нас все хорошо, а нарушители там различных митингов будут отвечать в соответствии с законодательством. Как уже говорил Лев, на самом деле никакой борьбы с коррупцией по факту нет, и это прекрасно демонстрирует как раз-таки фильм Фонда борьбы с коррупцией, в частности, о премьер-министре Дмитрии Медведеве и других расследованиях, да и официальные как бы данные, которые дают различные ведомства российские, а также такие организации, как Transparency International, они также противоречат словам Путина. Вот. И понимаете, мне кажется, то, что вот этот вот протест, который мы увидели 26 марта, который называют еще протестом студентов и школьников, он будет только нарастать, если власть будет продолжать делать вот такие вот ошибки. То есть, когда там Путин или его пресс-секретарь Песков говорят о том, что этим школьникам заплатили какие-то деньги, ну так участники митинга же знают, что им никому не заплатили. И это их еще больше будет раздражать, и это будет им надоедать. И они, я вот общаюсь тоже с людьми, с этими молодыми людьми, которые в первый раз вышли на митинг у нас в Чебоксарах, они, нужно сказать, что держатся молодцами, готовы приходить в суды, быть свидетелями, готовы в дальнейшем участвовать в этих акциях. Вот главное сейчас, чтобы вот этот вот запал их не пропал, и нужно как-то вот с ним взаимодействовать и привлекать в свою деятельность.
Я хотел спросить Игоря Каляпина тоже. Собственно, Игорь, что вы думаете, каковы перспективы? Будет ли власть завинчивать гайки, и, собственно, может ли гражданское общество как-то этому сопротивляться?
Вы знаете, а я вот, как ни странно, разделяю точку зрения и оптимизм Шлосберга. Я считаю, что если гражданское общество будет демонстрировать такое же динамичное развитие, какое оно продемонстрировало на этом митинге, то у власти возможности не будет гайки закручивать. Я вот абсолютно в этом уверен.
У нас сейчас в студии некоторая такая перегруппировка. Евгений Витишко прилетел из Краснодара, с Кубани, с той самой, где бьют журналистов и сажают экологов. В общем, такой знаменитый Ткачевский край. Вот, я очень рад его приветствовать уже на свободе после отбытия, так сказать, всех ограничений, отсидок и так далее. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, свободный человек может высказаться свободно о том, что произошло в последние дни. Каковы ваши оценки?
Ну, на самом деле, сегодня мы тоже начали, вот с РБК с утра снимали сюжет на даче Ткачева, как бы продолжение.
То есть, но что... забор вы не украшали теперь?
Сегодня нет, я достаточно далеко был от забора, но мы сняли панорамно, так с горы, как вообще себя чувствует Александр Николаевич.
То есть борьба с коррупцией продолжается?
Да, конечно, продолжается. То есть я это и обозначил после того, как вернулся из самой колонии поселения, что тем, чем я занимался до посадки своей, то есть буду продолжать заниматься и сейчас. И всеми своими действиями пытался показать, что ничего не изменилось. То есть мое отношение к тем вещам, которые выглядели цинично, выглядели вообще на нарушение законодательства как Российской Федерации, так и международных норм. То есть мы будем продолжать с этим бороться системно.
Давайте мы еще к одному событию тогда, так сказать, обернемся. Алексей Навальный сегодня был в суде, он отсиживает 15 суток за свои действия. Там пытаются явно состряпать еще и уголовное дело на него. Его адвокат Ольга Михайлова, поскольку снимать нам не дали там в суде, Ольга Михайлова вышла к прессе и кое-что сказала. Давайте послушаем и обсудим.
Обжаловать мы его, безусловно, будем. Теперь у нас появились, просто я бы сказала, железобетонные основания для обращения в Европейский суд. Что мы будем делать в ближайшее время? Мы считаем, что нарушено несколько статей Европейской конвенции. 5, 10, 11, 18, об этом мы сегодня говорили в суде. И в этот раз мы будем особенно... при обращении в Европейский суд в том, что данное задержание, все эти действия, которые произошли с 26 числа с Навальным, это является следствием политической мотивированности, а не преследует цели правосудия. Как оно должно быть в нормальном государстве?
Вот это Ольга Михайлова, адвокат Алексея Навального. Я Евгения сразу спрошу, как человека опытного, побывавшего и в колонии, и с ограничением свободы. Собственно, что посоветуете Алексею сейчас?
Как? Ну, у Алексея уже, получается, опыт не меньше, чем у меня. На самом деле, вот по административным статьям в связи и с забором дачи Ткачева, и с другими, с олимпийскими объектами нас задерживали достаточно много. То есть, процедура административного кодекса и административного суда, она настолько запутана, настолько несерьезна, и там столько нарушений, что практически невозможно доказать ни в первой инстанции ничего. То есть все состряпано, протокол, то есть отпишется под копирку, то есть практически для всех участников.
Ну, то есть пойдет на Европейский процесса. Суд, наверное, за то.
Да, безусловно, я думаю, что все так же продолжится, то есть все постепенно перейдет в Европейский суд, потом дальше это обменят, и дальше все начнется заново. То
есть, Софья, что вы думаете, есть риск продолжения вот все-таки таких жестких каких-то репрессий? Тот же офис, например, ФБК, он разгромлен, да, аппаратура изъята и так далее.
Я хотела сказать о том, что мы всегда обращаем внимание, что происходит с лидерами протеста, а то, что там достаточно большой штат людей, который там работал, который, кстати, прямую трансляцию Леонид Волков достаточно неплохо и живо вел, и то, чем это закончилось, это, конечно, большая угроза. Я считаю, что надо... Ну, многое переменилось после 26 марта. Это вообще такой массовый день политических репрессий в масштабах всех и страны, получается, новый. И какие бы ни были разногласия, и да, и не всегда мы согласны были с политикой Навального, может быть, по поводу его участия в русских маршах, на данном этапе, мне кажется, теперь это все не стоит на первом месте, или, по крайней мере, не должно стоять на первом месте. Какие прогнозы? Мне кажется, что у нас маховик репрессий, он только усугубляется. Я бы не сказала. Тут много говорилось о том, что вот так мы имели право выйти. А вы вспомните, когда за последние 10 лет кто-то выходил на акцию протеста без согласования. Всегда все ждали согласования. Писали одну заявку, другую, третью.
В Маринах ходили.
В то место, в другое. Элементарный митинг против домашнего насилия. Его согласовали с четвертого раза. Это было в Сокольниках. Туда пришло 100 человек. Еле-еле со всей Москвы. Это было, конечно, не то, как изначально хотели.
Но люди не хотят, конечно, унижаться, правда.
Ну просто, идти в Сокольники. Ну 100 человек, из них половина иностранных журналистов. Ну, вот такая ситуация. Поэтому Лев Маркович говорит, нужно подавать заявки. Нужно. Но что касается политических вопросов, будет продолжаться вот такая вот линия задержания. И все-таки, мне кажется, здесь очень важен еще тот момент, что задержали достаточно много журналистов. Задерживали журналистов в Махачкале, в Москве, в других регионах. И это тоже, мне кажется, вот не знаю, можно обратиться к Союзу журналистов.
Но Репортеры без границ выступили, а Союз журналистов молчит.
Воды я считаю, набрал. Это неправильно, потому что журналисты.
Союз советских журналистов.
Ну, теперь, после того, как его зачистили, он Союз путинских журналистов.
Ну, все-таки, там тоже, наверное, есть еще люди порядочные, которые понимают, что такое журналистский долг. Нельзя бросать своих коллег, нельзя бросать своих соратников в такой ситуации, в том числе журналистов. И мне кажется, вот что Союз журналистов должен все-таки тоже выступить с каким-то заявлением, пусть. И с опозданием.
Ну что ж, может быть, вы их заставите, Сергей?
Ну вот по поводу перспектив у меня очень мрачное мнение. Я скажу, почему. Я
же все-таки вы был... человек пожилой, поэтому у вас мрачное мнение. Нет, вы не Сталина помните.
Нет, не помню. Не застал. Хрущева помню. Вот. Не застал уже Сталина. Не настолько древний. Вот. Значит, нет, просто я был защитником болотного дела и очень хорошо знаю все материалы
вот
дела.
Как избежать второго болотного дела? Вот. Это очень важно. Вот.
И как оно фальсифицировалось, как составлялся этот фальшак болотного дела. К сожалению, сейчас мы видим, что Следственный комитет гораздо более плотно и активно работает по той же самой схеме. Абсолютно та же схема. Ставится база данных на всех, кто был задержан. Параллельно база данных всех фото- и видеоматериалов, если не учитывать того, что на порядок больше оперативной съемки у них в руках. Тогда у нее было очень мало, а сейчас ее море. На порядок больше, если не несколько порядков, больше съемки в камер видеонаблюдений. И они уже все изъяты с Тверской.
А еще смотрите, ведь переулков. Все эти государственные каналы, они все это снимали, но практически ничего не показали. Они только вот нынче начали это обсуждать.
Государственные каналы и тогда были изъяты все видео, но сейчас у них есть... сотни камер, видеокамер.
Слушайте, но это нужно же тысячи следователей. А у них есть тысячи следователей?
Это не нужно делать тысячи следователей совершенно. Болотное дело делалось так. Просматривалось видео, они смотрели кино. У них есть база данных на... Так, хорошо, парень махает руками около полицейского. Так, видно лицо. А у нас нет такого по базе данных вот задержанных. Ах, вот есть. Оп, тут же подгонялись, как говорится, потерпевшие полицейские. Да те, да совершенно не те, которые были рядом.
Которого зонтиком задели.
Ну, зонтиком задели, которые вообще близко не приходили, как с Артемом Соловьевым. Близко их не было около него. Вот. И тут же они вспоминали о страшных физических болях и нравственных страданиях. И вот, пожалуйста, первое дело. И так сейчас все к этому подготовлено. Вопрос об отмашке. Может быть, она прозвучала сегодня, то, что мы слышали.
Вот как вы Путина поняли, есть отмашка или нет?
Пока непонятно, мы не знаем. Похоже, что, ну, во всяком случае, вот то, что прозвучало в словах Путина на арктическом форуме, по меньшей мере отмашка в том плане, что вы работаете, как минимум.
Я просто, тут у меня, знаете, такой списочек есть. Статья 301, незаконное задержание, заключение под стражу до 4 лет, до 8. 302, принуждение к даче показаний от 3 до 8. 33 и 307, подстрекательство к даче заведомо ложных показаний до 8. Фальсификация доказательств 303, до 7 лет. 299, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности до 10 лет. Служебный подлог до 4 лет. Неужели ничего не боятся?
Эти статьи на служебный подлог использовался иногда, но, правда, в внутренней видовой борьбе. А вот все остальные статьи ни разу не были, насколько я знаю, ни разу не были задействованы за всю историю Уголовного кодекса.
Да, давайте Игоря Каляпина спросим. Игорь, собственно, как вы собираетесь действовать? Ну, видите, может, действительно у нас угроза нового уголовного дела, больших посадок. Если 1000 человек забрали, то человек там 50, не дай бог, могут и оформить. А может, 100, чтобы попугать молодежь.
Я озабоченность совершенно разделяю. Такое действительно может быть, если власть совсем уж сошла с ума, чего я совсем не исключаю. На самом деле, конечно, взять и вот десяток другой вот этих молодых людей отправить на пару лет за решетку, это могут организовать запросто, но это будет самоубийство для власти. Вот. Но она много делала действий таких вот самоубийственных, поэтому исключать я ничего не могу. Единственное, что я хотел бы нашему главному сегодняшнему скептику и пессимисту Шарову Донане возразить, что количество камер увеличилось не только у полиции, но и у граждан. Я думаю, что если в кучку собирать каждый раз все фотографии, видеозаписи, которые есть у граждан после митингов, то вот этой технологии, о которой он рассказывает, можно будет эффективно противостоять.
А у вас тут, вот я вижу, заявление тут есть Николая Сванидзе, вашего коллеги. Будем проводить расследование событий 26 марта силами комиссии в расширенном составе, и конечным итогом должен стать доклад не в гестапо, главе государства. Ну, вы считаете, что это имеет смысл?
Вы знаете, я считаю, что любое публичное расследование и публичный доклад в конце этого расследования, безусловно, эффективны. Если это публичное расследование публично докладывается главе государства, то это тем более, безусловно, эффективно. И не важно, Путин это или там Навальный.
Хорошо, Евгений, у меня к вам вопрос вот какой. Скажите, пожалуйста, вот общественный шум вокруг вашей посадки, вокруг такое вот, ну, давление, там мы писали, все писали, кто, у кого есть совесть, да? Вам помогло это продержаться там? Спасло от какой-то худшей участи и так далее?
Я думаю, помогло. То есть, во-первых, это придало мне уверенности в том, что я делаю то, что я делал и делаю. То есть, это правильно. И потом просто мне казалось, что уже даже приезжая в тюрьму, то есть, ну, в колонию, в которой я находился, то есть, на долгое время в Тамбовской области, то есть, они об этом знали и как-то старались лишний раз меня не трогать. Хотя у нас было какая-то внутренняя договоренность, что я даже в первом разговоре, в своем разговоре с начальником колонии, говорю, просто умею трансформировать вашу отрицательную там энергию или мысли в свою положительную, поэтому лучше не трогайте меня. И, по сути дела, весь мой период нахождения в колонии, то есть общественные организации, политические партии, то есть вот ИСОФ, они меня сопровождали, и то есть вы постоянно уделяли этому внимание, то есть всем моим заявлениям, публичным, непубличным. Я писал какие-то общие письма, которые, ну, как бы для общего распространения. Поэтому считаю, что оно помогло мне, и то есть то, что могли ко мне применить, там, какие-то средства, там, насилия и еще прочего, то есть оно не было применено, то есть, и более того, то есть мы поменяли там систему исполнения наказания в Тамбовской области, это все-таки...
То есть вывод, в общем, такой, что и даже если люди попали в жернова так называемого правосудия, вот этого басманного, путинского, как хотите, надо как можно громче говорить.
Да, безусловно. Да. Безусловно. Политические дела требуют максимальной огласки. Это единственная защита реальная.
Софья?
Ну, я просто напомню еще, что Евгений Витишко, будучи в колонии, пытался бороться за права заключенных, потому что предал факт гласности применения жестокого отношения, ну, по сути, там, издевательств над заключенными в Тамбовской колонии, после чего у него несколько усугубились, конечно, отношения с руководством колонии.
Но он как человек деликатный не жалуется, мы видим.
Да, он не жалуется, потому что именно склад характера у конкретного Евгения, мне кажется, который пытается найти общий язык и не провоцирует лишний раз, это тоже очень дорогого стоит. А по поводу высказывания Путина, кстати, это был экологический форум, и туда не пустили активистов Greenpeace на экологический форум. Ну, нормально, у нас год экологии 2017, и мы не можем попасть на экологические форумы.
Не
сказал ли Путин о том, что не дал ли он такое зерно, не заронил о том, что это попытка была госпереворота, потому что что считается, как называется...
Ну, он про Украину же сказал, да, что хаос, госпереворот, там все эти... Хунта только не сказал, но это Сергей Марков обычно говорит.
А кто знает,
говорит.
Вот доклад сделают, уважаемый товарищ, а потом Путин из него сделает вывод, что это была попытка госпереворота.
Я честно говорю, что я не верю в общественный доклад, который доклад президенту. Я очень верю в доклад общественного расследования, потому что доклад комиссии общественного расследования, доклад круглого стола 12 декабря, поменял в мире поменял представление о том, что было на Болотной площади. Но он не адресовался президенту, поэтому он был абсолютно свободен в своих выводах, и мы ни под кого... Я один из авторов этого доклада, поэтому я могу сказать, то есть мы ни под кого его не писали, кроме как, ну вот, для людей. Вот людям.
Ну, для понимания.
Да.
Хорошо, я хотел еще спросить Дмитрия Семенова. Собственно, меня интересует продолжение. Я общаюсь с некоторыми молодыми людьми, они там мне пишут кое-что. Я даже сегодня выложил вот у нас на представление этой программы. И, в общем, они уверены, что они будут выходить и дальше. Вот, они не успокоятся. Я видел, что «Открытая Россия», в которой вы состоите, она тоже собирается предпринимать какие-то действия. Там 29 число, такой портрет Путина, 29 апреля, со словами «надоел» уже появился в Фейсбуке. Очень симпатичный такой, да. То есть это какой-то призыв к действию. А какое будет действие?
Да, смотрите, я как раз вот ровно об этом хотел сейчас сказать. Вот прошедшая акция 26 марта, она прекрасно показала, что она стала такой объединительной. В ней приняли участие различные люди, и молодежь, и студенты, и школьники, и представители различных общественных организаций. В частности, вот во всех регионах, где есть представители «Открытой России», они также приняли участие, а где-то были организаторами этого мероприятия. И вот как раз-таки, чтобы избежать каких-то возможных массовых посадок по аналогии с болотным делом, мне кажется, вот нельзя вот сейчас вот сделать так, что вот мы вышли 26 марта и забыли. Нужно, пока не наступили вот майские праздники и до конца не открылся дачный сезон, нужно проводить акции. Вот нужно провести одну большую крупную акцию и постараться сделать так, чтобы она в этот раз была согласованной, что, безусловно, привлечет еще большее количество народу к ней, и чтобы она была общероссийской. И у движения «Открытая Россия» есть в планах на апрель провести такое мероприятие. Мы пока не можем говорить, поскольку пока еще в процессе обсуждения идет какие-то там нюансы, формат этого мероприятия.
Лозунг-то есть для этого мероприятия, для этой акции какой-то?
Что есть?
Простите. Лозунг.
Вот был такой
месседж, ты нам не Димон. Вот, ну, типа, разберитесь с премьер-министром. Вот,
да,
хотя разбирались с Путиным на самом деле.
Да, условный лозунг этой акции, вот сегодня флешмоб запущен в социальных сетях, он звучит так, надоел, потому что люди, которые вышли 26 марта, они вышли, потому что им действительно все это надоело. Им надоело снижение уровня жизни вследствие кризиса, вследствие украинских событий, вследствие санкций, последовавших за этим. Им надоело то, что за 18 лет в России по-прежнему не построили нормальные дороги, не отстроили нормальное здравоохранение. Каждому что-то надоело. Школьникам надоело то, что им постоянно там врут их учителя, которые там, допустим, в единый день голосования фальсифицируют выборы, а потом им рассказывают, какая у нас прекрасная страна и как и учат быть патриотами. И поэтому мы решили, что вот этот вот лозунг «надоел», он может быть действительно стать объединяющим. Кого-то надоел Путин, кому-то надоел местный глава, кому-то надоела еще какая-то местная проблема. Вот. Но опять же, более какие-то конкретные вещи, они будут, я думаю, появляться чем ближе вот к этой дате, которую мы наметили, как 29 апреля.
Хорошо, ну что ж, мы тут поговорили, давайте мы посмотрим и послушаем в эфире «Радио Свобода», что думают люди, москвичи.
Остановят ли репрессии акции протеста с участием молодежи?
Вы знаете, это вещи взаимосвязаны и увязаны. Просто репрессии, они к чему приводят? Я вот человек, который не пошел бы на такой митинг, но там обижали моих детей, которым там 20 лет, которым 15 лет. Власть, собственно говоря, против детей пошла. И я даже, не вдаваясь в подробности, почему эти дети там оказались, почему они туда пошли, я вынужден пойти их защищать. В следующий раз, если будет такая акция, я, наверное, пойду на такой митинг и буду против власти, ровно потому, что она себя так ведет.
Ну, мне кажется, все зависит не от молодежи, зависит от нынешнего правительства, которое не понимает, что за молодежью стоит будущее страны. Не за ними, не за их детьми, а за простыми людьми. Надо достучаться как-то до нашего правительства, чтобы, может быть, не хватает общения с простыми людьми. Почему люди выходят? Потому что их никто не замечает. У них просто не спрашивают, не говорят. Выпускают закон, все, все его глотают.
Я думаю, что государство на молодежь все равно, потому что оно занято исключительно решением своих вопросов обогащения, выводов денег за границу. И, соответственно, все их дети и все их семьи давно уже живут там и имеют там счета. Поэтому я думаю, что они будут закручивать и душить, и выкачивать все здесь до последнего. И здесь только мы сами здесь можем что-то изменить.
Молодежи не безразлично, в какой стране они будут жить. А что касается закручивания гаек, ну, власть как бы боится, не может, не хочет. Вот есть такое понятие «полная импотенция». Слышали, наверное, да, медицинский термин? Так вот, власть у нас и не хочет, и не может. Вот то, чего хочет молодежь. Может, она в чем-то ошибается, да? Может, она где-то не права, но с ней нужно всегда вести диалог.
Если есть репрессии, только по отношению к тем, кто старается нарушить этот самый общественный порядок. Мне неспокойно, когда люди бегают по Москве. Мне спокойно, когда действительно все спокойно.
Сколько в Москве вышло? 10-15 тысяч? В новостях об этом на центральных каналах даже ничего не сказали. То есть для них это несущественное количество. Если выйдет там, я не знаю, грубо говоря, пол Москвы, но это, конечно, утопия, то тогда возможно. Люди в большинстве сейчас очень пассивные относительно политики.
Конечно, никто не ожидал, я сам не ожидал, что так много будет школьников, и даже среди задержанных, вот меня задержали, и там же были, сейчас иду, кстати, в Тверской суд, там были несовершеннолетние ребята. Я уверен, это повлияет, но просто не в один раз. И хотелось бы, чтобы это все-таки было лучше организовано. Эти ребята очень перспективно, буквально через 3-4 года, они обязательно организуют что-то и как-то повлияют на общую политику.
Ну что ж, это был опрос на улицах Москвы. У нас секунд по 20 есть. Игорь Каляпин, что скажете?
А что я скажу? Я совершенно согласен с предыдущим оратором.
Сергей.
Все зависит от нас самих. Больше ни от кого.
А что делать-то?
Выходить и плевать на все согласования.
А некоторые говорят, что еще и не уходить.
Это тоже.
Евгений.
Ой, у меня сыну тоже сейчас, он заканчивает в этом году 11 классов. То есть я считаю, что, ну вот, буду стоять рядом с ним, то есть помогать ему во всем. То есть помогать.
Знаете, говорят, что это бунт путинского поколения. Даже не против Путина, а против путинской эпохи.
Да, я думаю, соглашусь с вами, что вот у меня в 2010 году тоже основной массой, то есть основным составом митинга против там компании Еврохим, абсолютно экологического, было молодое поколение. То есть никаких репрессий не было тогда еще, то есть об этом даже там не заикались. То есть вышло в 60-тысячном городе 4500 человек на площадь. И то есть высказали свое, то есть поменяли главу администрации муниципального района и прочее. То есть это можно было, то есть тогда это можно было добиваться. То есть это власть это позволяла делать, то есть высказать свою позицию. Ничего не изменилось в части там наведения порядка или чего-то еще, но тем не менее тогда это было можно. Сейчас вот я думаю, то есть нам вместе с детьми надо продолжать то начатое что-то.
Ну что ж, вырываться из такого тупика, который мы видим в жизни России, да. Лев Шлосберг, Дмитрий Семенов, Сергей Шаров-Делане, Игорь Каляпин, Софья Руссо, Евгений Витишко были в эфире «Радио Свобода», вел его Михаил Соколов.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.
Avec son marteau-piqueur, il creuse le sillon de la route de demain. Il y met du cœur, le soleil et le gel sont écrits sur ses mains. Le portugais dans son ciré tout rouge, qui ressemble à un épouvantail. As-tu vu l'étrange laboureur des prairies de béton et des champs de rocailles? Il faut en faire des voyages, il faut en faire du chemin. Ce n'est plus dans son village qu'on peut gagner son pain. Loin de son toit, de sa ville, à 500 000 vers le nord, le soir dans un bidonville, le portugais s'endort. Il est arrivé à la gare d'Austerlitz, voilà 2 ans déjà. Il n'a qu'une idée, gagner beaucoup d'argent et retourner là-bas. Le portugais dans son ciré tout rouge.